Good morning.
Доброе утро.
Are you having a good time?
Вам нравится конференция?
I'm having a wonderful time.
Мне очень нравится.
Should Christians have a good time?
Должны ли христиане хорошо проводить время с радостью?
Yes.
Да.
Should Christians have a good time?
Должны ли христиане с радостью проводить время?
We're the only ones who should have a good time.
Наверное, только у нас и должно быть радостное время.
We're going to heaven.
Потому что мы направляемся в небеса.
This is not the end of the story down here on earth.
Здесь, на земле, наша история не заканчивается.
Now, we have a very important message.
Перед нами очень важная тема.
And I have called it six brief
Я назвал ее «Шесть кратких уроков о молитве».
Now, I have picked two portions of scripture for you.
Для того, чтобы рассмотреть эту тему, я выбрал два места Священного Писания. Мне хотелось бы, чтобы вы в первую очередь открыли Деяния апостолов, 6 главу, 4 стих. Деяния 6:4. Этот стих вы все должны очень хорошо знать. Может быть, даже нужно взять табличку, написать на ней этот стих и повесить табличку на стене. Или если у вас пресвитеры собираются вместе, братский совет, пасторский совет, то, может быть, нужно написать этот стих на специальной карточке и всегда держать его перед собой. В этом стихе описывается время, когда церковь находится на заре своего становления. Мы смотрим на первых 12 апостолов первой церкви в Иерусалиме. И апостолы показывают нам свои приоритеты. Они закладывают эти приоритеты для себя навсегда. И первые три десятилетия христианской эры эти приоритеты будут сохраняться. Давайте прочитаем этот стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Я снова прочитаю этот стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Слово «постоянно пребудем» — очень сильное слово. В оригинале оно подразумевает «посвятим себя». Это слово указывает на постоянную и единомысленную верность выбранному курсу действий. Позвольте еще раз прочитаю определение этого слова. Быть посвященным чему-то. Это твердая и единомысленная верность выбранному курсу действий. Большинство из здесь присутствующих знают этот стих. Однако вы подчеркиваете только лишь вторую часть этого стиха. Мы посвятим себя служению Слова. И, конечно же, эта часть пасторского служения очень часто подчеркивается в Новом Завете. Но иногда, к сожалению, мы пренебрегаем первой частью, и мы не посвящаем себя молитве. Замечали ли вы это? На самом деле, эти слова — это утверждение триумфальное, утверждение победы. Господь Иисус Христос был человеком молитвы. Он был великим учителем, но Он был также и человеком молитвы. И апостолы должны были научиться у Него тому, каким приоритетом должна обладать молитва, и тому, что Слово Божье зависит от молитвы. Все, что мы делаем, фактически зависит от молитвы. В том мире, в котором мы с вами живем, а это мир очень занятый, первое, что исчезает из нашей жизни, это молитва. И даже я называю это новым идолопоклонством. Мы настолько заняты, что у нас не остается времени для молитвы. Более того, мы так заняты, что у нас не остается времени для Бога, а это идолопоклонство, когда мы не уделяем времени Богу. Итак, вы лично и ваша церковь должны говорить об этом вопросе избыточной занятости, потому что проблема избыточной занятости убивает наши церкви и убивает духовную жизнь наших людей. Очень многие святые проводят больше времени в Фейсбуке, чем в Божьей книге. И это неправильно. Если вы проводите больше времени в Фейсбуке, чем в Божьей книге, мы должны посвятить себя молитве целиком и полностью. Когда первая церковь смотрела на 12 апостолов, они могли заметить и сказать, что это люди молитвы, это люди слова и люди молитвы. Другие обязанности они распределяли среди других служителей, среди других людей. Когда ваша поместная церковь смотрит на вас, как бы они вас описали? Очень занятый человек. Он руководит многими программами. Он бегает кругами. А как курица без головы. Как на вас смотрят? Что в вас видят? Я думаю, все мы хотели бы, чтобы в нас увидели человека молитвы, человека Библии. Именно эти слова, эти характеристики должны приходить на память людям в первую очередь, когда они о нас думают. Наши руководители – это люди молитвы и люди Слова Божьего. И это первый текст. Поскольку молитва для нас чрезвычайно важна, вы можете сказать, да, молитва – это часть нашей работы. Мне хотелось бы сейчас посмотреть на один стих, который я считаю самым великим стихом, говорящим о молитве во всей Библии. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 6 главу. Здесь разные виды молитвы объединены в одном стихе. Все вы толкователи Священного Писания, и поэтому вы знаете, как важно учитывать контекст. Прежде чем мы прочитаем этот стих, давайте взглянем на контекст. Мы дошли до конца послания к Ефесянам. Некоторые называют эту книгу венцом паулинизма, венцом учения Павла. Здесь, в этой книге, находятся самые великие утверждения о церкви. Если вы никогда не преподавали в своей церкви по посланию к Ефесянам, то я очень рекомендую это сделать. И рекомендую, чтобы вы лично знали эту книгу вдоль и поперек. Взгляните на 11 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». 12 стих чрезвычайно важен. Он объясняет, почему у нас так много проблем. И иногда мы недооцениваем силы тьмы. Павел никогда не недооценивал силы тьмы. Мне хотелось бы прочитать этот стих медленно. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Когда вы читаете такой стих, наверное, у вас должна появиться дрожь. Мы боремся не при помощи оружия и ножей. Мы ведем борьбу против сатаны и дьявольских сил. Сатана управляет нынешним веком, нынешним миром. И он является отцом всякой лжи. Стратегия сатаны во все времена направлена на то, чтобы наполнять мир ложью. Это ложь в области философии, это ложь в области религии, это ложь в области нравственности. Христос назвал его человека-убийцей. Сатана стоит за всем тем, что происходит в мире, в частности, за убийствами миллионов нерождившихся детей. Сатана – человека-убийца. Он ненавидит людей, и он ненавидит Библию. И он ненавидит каждое слово в Библии. Он ненавидит каждое предложение в Библии. Он ненавидит каждый параграф в Библии. Он ненавидит эту книгу. И если вы откроете эту книгу и будете разъяснять, что в ней написано, то перед вами окажется страшный враг. Он хочет вас остановить, потому что он не хочет, чтобы кто-либо слышал слова этой книги, потому что здесь истина, а он лжец, как говорит Иисус. В Евангелии от Иоанна, 8 главе 44 стихе, говорится, что он был лжецом от начала. Он начал с того, что солгал Адаму и Еве. Правда ли, сказал Бог? Наверное, вы его плохо расслышали. Он лжец. И он произвел на свет огромное количество лжи и обмана. И в конце веков, во время великой скорби, весь мир будет под его обманом. Это вам нужно знать. Вы боретесь против тьмы века сего, против мировых сил. Как же это возможно делать? Мы и так слабы.
Вот
следующий текст поможет нам понять, как можно вести борьбу против этого сильного врага. Для этого нужно облечься во всеоружие Божье. Однако после того, как вы облечетесь во всеоружие Божье, мы доходим до 18 стиха. 18 стих не говорит о вооружении. Этот стих говорит о том, что христианин делает, когда облечется во всеоружие Божье. Если мы это поймем, то мы увидим, насколько важна молитва. Молитва является частью христианской войны, борьбы с силами зла. Когда вы думаете о молитве, думайте о сражении. Мы с вами стоим в шеренгах могущественной армии. Мы все солдаты, и мы все боремся с духовными силами, силами зла. Но мы боремся при помощи Божьего оружия. И для того, чтобы вести эффективную борьбу, мы должны молиться. Очень многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, превосходят наши способности. И только когда мы уповаем на Господа в молитве, мы можем выступить вперед в этом сражении. Мне хотелось бы разобрать этот текст по частям. Я разделю его на 6 утверждений. Мы назовем это 6 уроками молитвы. Все проснулись? Никто не спит? Проснулись? Нет? Кто спит? Поднимите руку. О, вижу одну руку. Единственный честный человек. Вы проснулись, да? Хорошо. Потому что вы на войне. И дьявол хочет, чтобы вы заснули. И это правда. Он ненавидит истину. Он ненавидит весь этот текст, о котором мы сейчас будем говорить, потому что этот текст изобличает его. Он хотел бы, чтобы вы не услышали эти слова. Итак, давайте рассмотрим. Первый урок. Будьте творческими в молитве. Используйте творческий подход в молитве. Я повторю основной пункт. Всегда подходите к молитве творчески. Заметьте, что говорит текст. «Всякую молитву и прошение». Что имеет в виду апостол Павел? Он имеет в виду, что есть разные виды молитвы. Если мы посмотрим в Библии, мы найдем самые разные положения тела в молитве, самые разные стили молитвы, самое разное время суток или время жизни, когда люди молятся. Мы можем молиться публично или в приватной обстановке. Мы можем молиться громко восклицая или тихим шепотом. И можем молиться даже в тишине сердца. Мы можем молиться без подготовки. Мы можем планировать молитву, когда мы сидим, стоим, преклоняем колени или лежим дома, в церкви, на работе, когда путешествуем или едем в машине с согнутыми руками, поднятыми руками, с открытыми глазами, с закрытыми глазами, с склоненной головой, с поднятой головой. И Новый Завет, и Ветхий Завет упоминают множество различных форм, обстоятельств и положений тела в молитве. Итак, молитва многогранна. Не впадайте в такую ошибку, чтобы ваша молитва была однообразной. Используйте творческий подход. Давайте рассмотрим некоторых из величайших тружеников молитвы и поучимся тем урокам, которые они преподают нам о молитве и о том, как мы можем молиться. Мартин Лютер. Он был великим мужем молитвы. Мартин Лютер признавался, что очень часто, когда он молился, его разум отвлекался, и он пытался молиться, однако в это время разум куда-то отклонялся. Вы сталкивались с такой проблемой? Я сталкивался. Начинаешь молиться, и потом думаешь, о, вот нужно не забыть позвонить этому человеку, нужно назначить вот эту встречу. Так, что жена попросила меня сделать? Я забыл, сейчас она на меня разозлится. И я думаю обо всех других вещах, тогда, когда должен был бы молиться. Вы сталкивались с такой проблемой? Добро пожаловать. И вот как Мартин Лютер разрешил эту проблему. Он научился молиться вслух. Мы знаем это, потому что были люди, которые стояли под дверями и слушали его молитвы, и они говорили: «Боже мой, он разговаривает с Богом, как с человеком. Он просто разговаривает с Богом, как я говорю сейчас с вами». А молитва вслух поможет вам сконцентрироваться. Это поможет вам решить проблему блуждающего ума. Попробуйте это. Отправьтесь в какое-нибудь тихое место и молитесь так же, как я сейчас говорю. Беседуйте со своим отцом во имя Христа, в силе и со властью Его имени, силою Святого Духа. Разговаривайте с Богом. И вы увидите, что это поможет вам в молитве. Гудзон Тейлор. Несомненно, он был одним из величайших мужей молитвы. Он организовал индокитайскую миссию. Это одна из самых крупных религиозных миссий во всем мире. Он также молился очень о многих заботах. Никто, наверное, из нас не сталкивался с такими проблемами, которые переживал этот человек. В конце его служения было более 1000 миссионеров в Китае. И они проникли внутрь, в глубину страны, что им первоначально было запрещено. И он должен был молиться очень о многом. У него было много очень срочных, важных молитв. И он научился молиться, пока ходит. Пожалуйста, кстати, молитесь, чтобы я не упал с этих ступенек. Он ходил и молился. Он ходил и разговаривал с Богом. И он также обнаружил, что если он выходит куда-то на природу, например, к берегу моря, или уходит в лес, или в горы, это облегчает молитву. Кстати, так же поступал и Господь Иисус Христос. Он оставался один на один со своим Отцом. В Евангелии от Марка сказано, что он один поднялся на гору, чтобы молиться, или в пустынное место один удалился, чтобы молиться, или около Галилейского моря выходил молиться. Когда вы находитесь на природе, когда вы смотрите на Божье творение, на море, на траву, на небо, это побуждает ваше сердце поклоняться Творцу. Так что, когда мы молимся на природе, когда мы направляемся в парк или где-то еще, молимся на улице, это ободряет нас в молитве. У меня дома, рядом с домом растут два дерева. И когда солнце восходит, и лучи солнца пробиваются через ветви деревьев, на улице еще пока никого нет, я очень люблю ходить по улице рядом с этими деревьями. И вот в этих деревьях есть что-то особенное, что побуждает меня поклоняться Творцу этих деревьев и неба, и гор, и солнца, и моего тела. Все было сотворено им. Действительно, нам нужно разрабатывать богословие творения. И Библия дает нам это богословие. Итак, вот в природе есть что-то, что вдохновляет к молитве, потому что мы видим величие Божье. Георг Мюллер был великим человеком молитвы. У него было множество нужд. Он должен был заботиться о детях, об интернатах, о детских приютах. И однажды в его детском приюте было почти 2000 детей, и ему нужно было кормить этих детей каждый день. Вы знаете, какими голодными бывают дети. И он обнаружил, что ему больше всего подходит такая молитва, когда он склоняется рядом с кроватью с открытой Библией. И один из секретов Георга Мюллера заключался в том, что он повторял в молитве то, что он читал в Священном Писании. Приведу пример. В Ефесянам, к примеру, 1 главе, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Он молился этими же словами. Он повторял эти слова, эти истины в молитве. Он говорил: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты благословил меня всяким духовным благословением на небесах». И я получил благословение через Господа Иисуса Христа. Все благословения через Христа. Иногда вы чувствуете, что вы повторяете те же самые слова, как попугай. И кажется, что ваша молитва не поднимается выше потолка. У вас было такое чувство? Как будто, как робот, вы повторяете одно и то же. В конце концов, вы сами от этого устаете. Георг Мюллер обнаружил, что чтобы сделать молитву разнообразной, он может взять слова Священного Писания и повторять эти истины, превращая их в молитву. И это добавляет новые слова, новые выражения к вашей молитве. Представьте, что вы сейчас читаете Библию. Я надеюсь, что вы читали сегодня Библию. Помните, сатана не хочет, чтобы вы читали Библию. Сатана ненавидит христиан, которые читают Библию. Он любит таких христиан, которые говорят: «О, у меня нет времени на Библию, я так занят». Знаете, сейчас по телевизору идет очень много хороших шоу. Есть очень много хороших фильмов, я не хочу их пропустить. Да, сатана ненавидит христиан, которые читают Библию. Когда вы читаете Библию, повторяйте в молитве то, что вы читаете. Я, кстати, делал именно так сегодня утром. Я читал сегодня первое послание Иоанна, и рано утром провел прекрасные минуты в молитве, в чтении Писания. Я здесь читал о Духе Святом, который является нашим учителем. Я говорил: «Господи, я нуждаюсь в просвещении от Духа Святого. Мне нужна помощь от Тебя, чтобы понимать некоторые из текстов Священного Писания». И когда я читал Слово, я в это же самое время обращался к Господу в молитве. Итак, когда мы читаем Библию, разговаривайте с Господом. Это Его книга. Он дал ее, каждое слово Богодухновенное. И вы знаете, Он очень любит, когда мы используем Его слова, Его истины в молитве. Знаете ли вы, что Бог любит слышать Свое Слово? Да, Бог любит слышать Свое Слово, так что повторяйте это Слово в молитве к Богу. Клайв Льюис был человеком молитвы. Клайв Льюис известен как известен как знаменитый оксфордский и кембриджский профессор. Он приобрел всемирную славу благодаря тому, что обратился в христианство, будучи агностиком. Когда он прославился через свои книги, он сказал Господу: «Я буду отвечать на каждое письмо, которое придет по почте». Он получал очень много писем. Люди, которых он никогда не встречал, просили его о молитве, и он молился за каждую такую нужду, обо всех этих людях, о тех людях, с которыми он никогда не встречался. Когда однажды он пожаловался своему духовному наставнику, он сказал: «Так много нужд поступает для молитвы». Его друг сказал ему: «Молись покороче». И он сказал: «Да, замечательная идея. Буду молиться более коротко». Используйте творческий подход. Знаменитый ученый Фредерик Брюс. Однажды его спросили: если бы он оказался на необитаемом острове, и у него с собой была бы только Библия, какую еще книгу, кроме Библии, он взял бы с собой на необитаемый остров? И он сказал: «Я бы взял с собой сборник общего пения». Потому что когда мы поем Господу хвалу в молитве, вот это очень хорошо сочетается, молитва и пение хвалы. Иногда вы готовы к молитве, однако в то же самое время вы не чувствуете особого побуждения, нет движения Духа, слова не идут. Тогда вы можете воспользоваться таким советом. Начните петь. Жизнь, наполненная Духом, это жизнь, наполненная пением. Ефесянам 5 глава, правда? Там говорится, что пение, хвалы Господу, это один из признаков присутствия Духа Божьего. Так что возьмите сборник, даже если у вас плохой голос, даже если вы не можете выдержать мелодию, Господу это не так важно. Начните петь. И ваше сердце согреется для молитвы. Если вы посмотрите на псалмы, псалмы — это песни, и в то же самое время это молитвенные песни. Поэтому, когда вы поете, вы в то же самое время и молитесь. Вот что я хочу сказать. Не впадайте в такую ошибку, чтобы ваша молитва стала однообразной. Пусть ваша молитвенная жизнь будет творческой. Воспользуйтесь этими советами, попробуйте разные идеи, разработайте что-то свое. Склоняйтесь в молитве, вставайте, поднимайте руки, поднимайте голову, закрывайте глаза, ложитесь ниц на пол. Что получится. Все это мы найдем в Библии, даже если рано утром вы будете молиться лежа в постели. Старайтесь, чтобы ваша молитвенная жизнь была творческой. Второй урок. Всегда пребывайте в духе молитвы. Посмотрите, что сказано в этом тексте. Всегда молитесь или непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Молитесь во всякое время. Буквально перевести, молитесь, или буквально истолковать, это молитесь при всякой возможности. Борьба, которую мы ведем с силами тьмы, никогда не заканчивается. Поэтому мы всегда должны молиться во всякое время. Итак, этот стих говорит о частоте молитвы. Молитесь всегда. В некоторых религиях есть предписанное время для молитвы. Однако христианство, библейское христианство говорит, молитесь во всякое время. 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитесь непрестанно. Все эти стихи, например, Деяния 2:42, они пребывали в молитве. Все эти стихи подчеркивают приоритетность молитвы. Наверное, вы сейчас думаете, как же можно молиться все время? Это же просто невозможно. Я попаду в аварию. Я тогда никакой работы не сделаю. Действительно, мы должны молиться всегда. Когда мы на работе, молитесь о том, чтобы Бог помог вам хорошо выполнить работу. Вам нужно принимать решения во время работы, не правда ли? Молитесь об этих решениях просто в глубине своего сердца, в тишине. Грех вам угрожает. Немедленно молитесь. Не ждите следующей недели, когда вы почувствуете себя лучше. Молитесь сразу же. Господи, прости меня. Может быть, у вас было неправильное отношение к кому-то. Просите прощения. Затем Библия говорит, что мы должны быть всегда благодарны. Благодарны во все времена. Благодарны за это прекрасное здание. Благодарны за людей, здесь собравшихся. Благодарны за тех людей, которые приготовили для нас пищу. Благодарны за прекрасную музыку, которая здесь звучала. Мы каждый день живем в духе молитвы и благодарности. Когда мои дети были помладше, они думали, что я сошел с ума. Когда мы садились в машину, я говорил, «О, слава Господу за эту хорошую машину!» И дети мне начали говорить, «Папа, да ты это каждый раз говоришь!» Я говорю, «Но я благодарен!» Затем, когда мы подъезжали к дому, я говорил, «Слава тебе, Господи, за этот дом!» Когда мы едим, каждый раз я говорю своей жене, «Спасибо большое за то, что ты приготовил эту пищу. Спасибо тебе за твой труд». Буквально весь день мы культивировали позитивный дух благодарности. Даже за маленькие вещи, что у нас есть вода, что здесь есть стаканчик, за все эти прекрасные вещи, одежда, которая у нас есть, за то, что у нас есть здоровье, за то, что есть друзья, есть семья. Итак, мы должны жить постоянно в духе благодарности, в позитивном духе благодарности. Вы много времени проводите с нехристианами? Что они делают чаще всего? Они постоянно жалуются. Слишком холодно, слишком жарко. Эта машина никуда не годится. Мне не нравится эта еда. Весь день они только и делают, что жалуются. У них очень негативное отношение ко всему. Но это не христианская жизнь. Жизнь, наполненная Духом, это жизнь постоянной благодарности. Вам нужна мудрость, руководство. Молитесь об этом весь день. Нет ничего такого незначительного, о чем не стоило бы молиться. Моя жена носит контактные линзы, и у нее какая-то особенная способность терять линзы. И каждый раз, когда она теряет свои линзы, нам нужно покупать новые. Но она делает кое-что очень интересное. Она, кстати, прекрасная женщина молитвы. Она молитвенница. Каждый день она утром встает и целый час проводит в молитве. Я вижу у нее большой список молитвенных нужд. И каждый раз, когда она теряет контактные линзы, она уже усвоила этот урок, что в первую очередь нужно помолиться. И она говорит: «Господи, я потеряла вот эту одну контактную линзу, мой муж на меня разозлится, нам придется потратить кучу денег, помоги мне найти линзу». Вы можете подумать: «Ну, Богу такие мелочи не нужны». Но нет, это не так. Бог заботится обо всем. Нет слишком маленьких деталей для Господа. 2 или 3 дня назад, я уже забыл, я приземлился в Москве, и я был благодарен Господу, что я приземлился в безопасности. Было очень много народу. Большинство людей не говорили по-английски. Были огромные очереди, и я не знал, куда пойти за билетами. Я спросил у некоторых людей, они не смогли мне ответить. Я посмотрел на некоторые очереди, и я подумал, что там придется стоять 2 часа, и если бы я встал в неправильную очередь, то я бы не успел на самолет. Я поэтому начал молиться об этом. И один добрый человек, который даже не говорил по-английски, посмотрел на мой билет и показал мне жестами, где я должен был находиться. Итак, я попал в нужную очередь, и вот я стою, я подхожу к окошку, я получаю билет, я смотрю, и вдруг вижу, что исчез мой чемодан, а там были все мои материалы, ценные вещи, все. Я думаю: о, я начал паниковать. Но я помолился. Я сказал: «Господи, помоги мне. Я не знаю, кто-то случайно взял этот чемодан или украл его, или я его оставил его где-то, я просто не помню. Но я стоял в шоке, потому что там были деньги, там были все ценные вещи, кредитные карточки, все. Даже мои конспекты проповедей». Я начал паниковать. Я сказал: «Господи, пожалуйста, помоги мне найти этот чемодан». Итак, после того, как я получил посадочный талон, я сказал сам себе: «Давай-ка пойду обратно тем же путем, которым я сюда пришел». И вот я смотрю, и вот чемодан стоит, ручка поднята, стоит посреди зала в аэропорту. Любой мог бы взять его и унести с собой. И их никто бы не поймал, никто бы не узнал. Я не знаю, как он там очутился, я не знаю, как я мог его забыть. Это самая важная часть моего багажа. Я, кстати, никогда раньше не терял его. Я просто сказал: «Спасибо тебе, Господи». Иначе я бы не смог ничего говорить этим братьям, я бы не смог проповедовать. Молитесь при всякой возможности. Вы можете молиться обо всем. Ничто не является слишком незначительным. Третий урок. Всегда молитесь в силе Святого Духа. Что мы имеем в виду? То же самое сказано в послании Иуды, 20 стихе: «Молитесь Духом» или «в Духе». Мы знаем из послания к Ефесянам, что Дух Святой руководит нашей молитвой. Он вдохновляет нашу молитву. Он напоминает нам о каких-то молитвенных нуждах. Иными словами, молитва становится живой. Дух Святой участвует в вашей молитве. Он приносит жизнь, вдохновляет жизнь в молитву. Противоположный подход – это обычная, это привычная молитва, это повторение привычных слов. Послание к Римлянам, 8 главе, 26-27 стиха, Господь говорит, что иногда мы даже не знаем, о чем нужно молиться. Иногда ситуация такая ужасная, что мы просто не знаем, что сказать. И тогда неизречимыми воздыханиями Дух Святой говорит Отцу то, что должно быть сказано. И Он совершает то, что мы даже не можем понять. Это показывает, насколько важна молитва. Дух Божий участвует в вашей молитвенной жизни, и Он дает вам доступ к Богу. Четвертый урок. Всегда бодрствуйте в молитве. Всегда бодрствуйте в молитве. Посмотрите, что сказано здесь. И старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением. Помните, что эти стихи находятся в контексте духовной битвы. Когда вы на войне, вы обязательно должны быть на стороже. В нашей церкви 3 или 4 молодых человека были комиссованы на войну в Ираке. Слава Богу, все они вернулись в безопасности. Но один из молодых людей сказал мне, когда он вернулся с поля сражения, он посмотрел на свою рубашку, и он увидел несколько дырок от пули. Пуля пролетела буквально в нескольких сантиметрах от его тела, продырявив рубашку. И он сказал мне, находясь на поле битвы, ни в коем случае нельзя спать, нужно быть внимательным, потому что повсюду могут скрываться люди, которые хотят тебя убить. Ты должен быть внимателен. Сатана – это рыкающий лев. Библия говорит, что он постоянно ходит вокруг, выискивая людей. Действительно, есть бесы вокруг нас. Когда вы находитесь на поле сражения, вы не имеете права заснуть. Вы обязательно должны бодрствовать. Вот что говорит апостол Павел. Будьте настороже, будьте внимательны. Не спите. Дьявол вас преследует. Вы находитесь на войне, и вы христианский воин, воин Иисуса Христа. Как же оставаться наготове? Молитесь, чтобы не заснуть, молитесь. Когда вы молитесь, вы не спите, и Дух Святой работает в вас. А может быть, есть человек, который вам не нравится. И по отношению к этому человеку вы никак не можете найти в себе никаких добрых чувств. Когда вы молитесь, Дух Святой будет обличать ваше сердце в этом ужасном отношении и будет пробуждать вас в отношении того, что вы движетесь в неверном направлении. Он будет обличать вас в этом плохом отношении к вашему брату. Итак, молитва заставляет нас оставаться настороже и бодрствовать. Заметьте, что здесь говорится о том, что мы должны стараться об этом со всяким постоянством и молением. Иными словами, не сдавайтесь, не сдавайтесь. Много лет я молился о спасении моего отца, и много раз я опускал руки. Я говорил, он никогда не спасется. Но плохо было с моей стороны так говорить. И Господь возвращал меня к усердной молитве. Когда моему отцу было 85 лет, он обрел спасение. Молитесь, пребывайте в терпении и молитесь конкретно. Именно это имеется в виду под молением. Конкретные просьбы. Старайтесь, прикладывайте усилия, проявляйте терпение, продолжайте двигаться вперед. Не позволяйте дьяволу вас разочаровать и лишить сил. не засыпайте. Поэтому мы должны часто бывать на молитвенных собраниях, потому что в одиночку мы прекращаем молиться, мы теряем силы, но когда собираемся с другими людьми, это возбуждает в нас дух молитвы и заставляет нас быть терпеливыми и возносить Господу конкретные просьбы. Так что если вы уже не можете молиться сами, то встречайтесь с другими людьми, приглашайте людей к себе домой, молитесь, пригласите их на получасовую молитву, и это поможет вам в вашей молитвенной жизни. Вы также можете учиться молиться, когда вы наблюдаете за людьми, которые молятся хорошо. Итак, не засыпайте, будьте на страже, не увлекайтесь всеми остальными вещами в этой жизни, потому что вы находитесь на войне. Это настоящая война, это не просто репетиция, настоящий враг. Здесь есть настоящие жертвы, это битва. Это поле сражения, поэтому молитесь. Христианский воин должен молиться. Пятый урок. Во многом самый важный. Молитесь всегда о других людях. Всегда молитесь о других людях. Посмотрите на этот текст. Молением о всех святых. Заметьте слово «всех святых». Павел не говорит «молитесь только о своих друзьях». Молитесь все время о себе, как мы это часто делаем. Молитесь о своей семье. Но заметьте, наши молитвы должны быть большими. Они должны охватывать всех святых. Если вы участвуете в сражении с силами зла, то вы не ведете войну в одиночку. Очень много людей стоят бок о бок с нами. Мы ведем эту войну вместе. Что мы можем сделать, чтобы помочь друг другу? Мы можем молиться друг о друге, потому что мы в духовном сражении. И когда мы одерживаем победу, чтобы одержать победу, мы должны не засыпать, мы должны проявлять терпение и двигаться вперед. Мне хотелось бы, чтобы вы открыли первую книгу Царств 12:23. Первая книга Царств 12:23. Взгляните, пожалуйста, на этот стих. Самуил был великим руководителем, вождем в Израиле. Он был очень благочестивым человеком. И вот что он говорит народу. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Позвольте еще раз прочитать эти слова. Каждый руководитель в церкви, каждый духовный лидер должен применить к себе эти слова. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Самуил рассматривал недостаток молитвы о Божьем народе как грех. Если вы не молитесь о людях в вашей церкви, это грех. Вы подвели их. Часть вашего служения – это молитва о ваших людях. Я часто встречаюсь с отцами и спрашиваю их, молятся ли они об их детях, и вижу, как их голова опускается. И я понимаю, что они даже о своих собственных детях не молятся. Они не молятся даже за свою жену. Знаете почему? Потому что они крепко спят. Они слишком заняты своими увлечениями. Они слишком заняты своей работой, и они уже покинули поле битвы. Как мы можем не молиться даже о своих собственных детях? Молитва – это часть вашего служения. И для многих людей, которыми вы руководите, самое лучшее, что вы для них можете сделать – это молитва. Во многом наши возможности ограничены. Некоторые проблемы наших людей слишком большие, но мы можем молиться. Как верующий и в некоем духовном смысле священник, мы можем приносить их пред Господом. Далее Павел говорит, молитесь о всех святых. Итак, не пропустите эту идею. Как можно молиться о всех святых? Молитесь ли вы о всех святых? Или ваша молитва весьма ограничена? Если вы не видите дальше собственного носа. Господи, благослови меня, Господи, благослови меня, снова и снова. Некто сказал, когда мы попадем на небеса, мы увидим, что 95% наших молитв были произнесены за обеденным столом. Как же молиться о всех святых? Правда ли, мы должны это делать? Но как это делать? Позвольте поделиться с вами хорошим советом. Чтобы вы смогли молиться о всех святых, чтобы это не осталось на уровне красивых слов. Возможно, у вас есть некий список всех членов церкви. Возьмите этот список и каждый день систематически, организованно, потому что молитву тоже можно планировать, можно молиться систематически. Помните, молиться можно по-разному. Можно молиться спонтанно, можно молиться заранее запланированно. Дисциплина молитвы – это очень важный момент. Павел говорит, молитесь обо мне. Регулярно, систематически молитесь о семьях в вашей церкви. По одной семье в день хотя бы. По две семьи в день. Что вы захотите сделать, то и делайте. 5 семей в день. Ходатайствуйте о них. И отмечайте галочкой, что вы помолились за этих людей. Не забывайте молиться о детях. Дети – это тоже люди. И они ваше будущее. Таким образом, вы будете молиться о всех святых. Как бы вы ни поступили, какой бы порядок действий вы ни выбрали, но вы должны исполнять эту заповедь. Молитесь обо всех святых. Не правда ли это было бы просто прекрасно, если бы вы поговорили с людьми в церкви, и они бы сказали, «О, наши пресвитеры – это мужи молитвы. Они всегда спрашивают молитвенные нужды». А когда я нахожусь в церкви, и я вижу того или иного ребенка, я склоняюсь на колени перед этим ребенком и говорю, «Я о тебе сегодня молился. Я молился о твоей семье сегодня». И обычно дети вот так вот смотрят на меня. Они не забывают такие вещи. Через 20, через 30 лет они будут помнить. Сейчас они пока что этого не понимают. Я молился о тебе сегодня. Говорите людям, я молился о тебе на этой неделе. Кто-то позвонит вам, и вы скажете, я сегодня о тебе молился. Ты обо мне молился? Что? А что, есть какая-то проблема? Нет, это мое обязательство пред Господом. Господь призвал меня выполнять такое вот ходатайственное служение и молиться о тебе. Последний урок, 6-й урок. Всегда молитесь о миссионерах и о распространении Евангелия. Всегда молитесь о миссионерах и о распространении Евангелия. Павел только что сказал, молитесь обо всех святых. Но он святой. И поэтому естественным образом он переходит вот к этой идее. Молитесь обо мне. Заметьте его молитвенную нужду, 19 стих. Молитесь и о мне. И он называет две молитвенные нужды. Ясность Евангелия и смелость в благовествовании. Молитесь и обо мне, чтобы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Павел все церкви просил молиться об одном и том же. Послушайте. Павел был убежден, что успех Евангелия, свобода распространения Евангелия непосредственно связана с молитвой церкви. Вот почему он призывает церковь молиться за продвижение Евангелия. И когда церкви молятся, они должны молиться о двух сторонах этой просьбы. Во-первых, они должны молиться о ясности Евангелия. Как вы думаете, просто ли было свидетельствовать римским охранникам, которые ненавидели иудеев, если вдруг некий иудей будет говорить им, что иудейский мессия их спасет? Они даже могли этого не понять. Римляне гордились множеством своих богов. Они гордились своей древней историей. Им не нужен был иудейский мессия. Они распяли этого парня. Как можно объяснить Евангелие гордому римскому солдату? У Павла была точно такая же проблема, как и у нас. Как же ясно донести до людей в России Евангелие? Многие люди даже не верят в Бога. Как нам донести истину? Для них эта весть звучит оскорбительно, непонятно. Они думают, что вы сумасшедший, если вы верите во все это. Еще один религиозный фанатик. Как же донести Евангелие ясно, понятно? Как сделать его привлекательным для этих людей? Поэтому Павел очень часто говорит о ясности и об откровении тайны Евангелия. Я думаю, что это очень хорошая молитвенная нужда для всех миссионеров. Вторая молитвенная нужда – это смелость. Он говорит дерзновенно. Да, даже великий апостол нуждался в дерзновении. Как вы думаете, он не уставал нести Евангелие? Неужели вы думаете, что его не расстраивало, когда его собственный народ отвергает его за Евангелие? Естественная реакция – это бросить все и уйти, ничего не говорить, потому что ты попадешь опять в беду, тебя опять бросят в тюрьму и забьют, нанесут тебе шрамы. Но Павел говорит, нет, молитесь, чтобы мне дано было слово с дерзновением говорить. Это еще одна очень хорошая молитвенная нужда для ваших миссионеров. Итак, мы должны молиться о миссионерах и о распространении Евангелия. Успех Евангелия напрямую зависит от ваших молитв. Вот почему Павел об этом пишет, вот почему он призывает к молитве. Молитва и служение Слова идут рука об руку. Я бы никогда не стал проповедовать без молитвы, без того, чтобы исповедовать свои грехи и просить у Бога силы Святого Духа, потому что без Духа это лишь человеческие слова. Позвольте вновь спросить вас. Если ваши миссионеры зависят от ваших молитв, то как у них идут дела? Если ваша церковь зависит от ваших молитв, как у вашей церкви идут дела? Молились ли вы о них регулярно? Если благословение ваших миссионеров зависит от ваших молитв, это меня порой пугает. Какая огромная ответственность лежит на наших плечах. Молиться обо всех святых. Быть молящимися пресвитерами. Быть молитвенниками. Давайте встанем и помолимся. Мы посвятим несколько минут тихой молитве. Попросите Господа, чтобы Он оживил вашу молитвенную жизнь. Исповедуйтесь перед Ним, как и все мы, в недостатке молитвы. И попросите пробудить молитвенную жизнь в вашей церкви, в вашем руководстве, молитву о ваших миссионерах. Призывайте церковь к молитве. Наш дорогой Небесный Отец, через нашего посредника и первосвященника Иисуса Христа мы приходим в тронный зал и с дерзновением подходим к Тебе, имея свободный, прямой доступ в Твое присутствие. И мы признаем, что это великая честь быть Твоими детьми и взывать к Тебе, нашему Богу, во всем. Нет ничего слишком незначительного для Тебя. Мы просим у Тебя прощения за недостаток общения с Тобою, за недостаток молитвы, за чрезмерную занятость, которой мы оправдываем недостаток молитвы. Мы просим, пробуди в нас молитву. Даруй нам молиться с новой энергией и с творческим подходом. Пусть наши молитвы будут угодны Тебе. Ответь на наши молитвы. Мы отчаянно нуждаемся в этом. Мы зависим от Тебя. Мы участвуем в сражении, которое мы не можем контролировать. Мы не можем одержать победу без Твоей помощи. Мы противостоим силам злы, всемирным силам, которые против нас. Даруй нам силу в оружии Твоем и в наших молитвах. Обо всем этом мы просим Твоей помощи, Духом Святым, ради Твоей славы. Аминь.